Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Пестрая лента фестиваля «Кинотавр», фильмы, конкурсные программы открытого российского кинофестиваля. С 7 по 15 июня в Сочи в 19 раз прошел открытый российский фестиваль «Кинотавр». Жюри возглавил в этом году режиссер Павел Чухрай. Лучший фильм «Шультес», дебют в полнометражном кино Бакура Бакурадзе. Лучший режиссер Александр Прошкин. Лучший сценарий «Дикое поле» покойных Петра Луцика и Алексея Саморядова. Награжден за музыку к той же ленте композитор Алексей Айги. Добавлю, что «Дикое поле» признано лучшим фильмом гильдии киноведов и кинокритиков России. За дебют премию получила картина «Нирвана» Игоря Волошина. Специальным дипломом жюри за успешный коммерческий проект отмечена лента Александра Мельника «Новая земля». Премия вручена еще и оператору Игорю Демину. Лучшая актриса Ксения Рапопорт. Фильм «Юрьев день». Лучший актер Джетра Скиннер. Картина «Плюс один». И сегодня мы поговорим о конкурсной программе фестиваля. Начнем с фильма Александра Прошкина по повести Валентина Распутина «Живи и помни». Само по себе намерение экранизировать одно из самых мощных произведений русской литературы похвально и благородно, однако соответствовать уровню этой прозы весьма непросто. Александр Прошкин, подчиняясь законам современного кинематографа, сохранил всю действенную часть истории, пожертвовав главным – невероятной психологической точностью, благодаря которой читатель может полностью отождествить себя практически с каждым героем повести. Проза Распутина переворачивает душу, фильм оставляет зрителя довольно равнодушным. Увы, сценаристы, то есть сам Александр Прошкин и Александр Родионов, зачем-то местами переписали Распутина и приделали к повести совершенно бестолковый финал. Все, что было в книге объемным и сложным, в фильме стало плоским и линейным. Для примера. В повести дезертир Андрей Гуськов крадет и забивает теленка. Кому он принадлежит, бог весть. Иными словами, он отнимает у голодных, ни в чем не повинных людей единственное, что у них остается. А в фильме Андрей Гуськов крадет бычка у плохого и богатого жителя своей же родной деревеньки. Или вот потрясающе написано у Распутина, как вечерами волк повадился выть невдалеке от логова дезертира. И в какой-то момент тот, совершенно одинокий, озверевший от ужаса и безысходности своего положения, начинает выть с ним дуэтом. Вот вам ситуация. Абсолютно реальная, а в то же время образ, драматически мощный. А в фильме, волк появляется и пугает Настену. И что с того? В кадре постоянно то, чего у Распутина нет. Иконы, кресты, люди крестятся, молятся. А за внешним, ритуальным, совершенно пропадает подлинно христианский смысл произведения. Искупительная жертва, жизнь Настены, отданная ею во имя спасения мужа. Александр Прошкин делал фильм о другом.
Вот весь этот образ жизни, вся эта деревня, все эти люди, все это уходит в небытие. И мы сегодня являемся в достаточной степени равнодушными и циничными свидетелями того, как исчезает христианство.
А почему такой финал? Потому что мне показалось, что это Атамановка, некая модель всего нашего сообщества, которая само себя пожирает и обрекает на гибель. Потому что если не изменить некий способ общения друг с другом, если постоянная стенка на стенку, на белых и красных, это в нашем сознании, мы не вытравим, то никакие враги нам не нужны. Все-таки какая-то жизнь теплилась только вот на женских плечах. Бабы, их инстинкт продолжения рода все это держал. А мужчины уничтожают друг друга или в гражданской войне, или в этих всяких склоках, коллективизациях. И война, которая в первую очередь платит деревне. Потому что, значит, она отдает всех своих мужиков.
Напомню, что действие повести разворачивается в годы Второй мировой войны в сибирской деревне Атамановке, и никто никого здесь не убивает. И причем здесь проблемы современной русской деревни и братоубийственной войны. Это общие вопросы, есть еще и частные. Люди, не читавшие или не помнящие повести Распутина, потом долго расспрашивали меня, а откуда Настена узнала, что где-то рядом прячется ее муж? А с кем это встречалась она в бане? А от чего это она утопилась? События и причинно-следственные связи так ясно и точно выписанные Распутиным в фильме невнятны или выброшены за ненадобностью. Из разговоров о фильме Алексея Учителя «Пленный» – это еще одна экранизация повести Владимира Маканина «Кавказский пленный» – выяснилось, что зрители тоже многого не понимают, а именно природы отношений героев. Действие происходит в Чечне. Российские солдаты берут в плен боевиков. Один из них оказывается неземной красоты юношей. История отношений конвоиров с живым трофеем и составляет плоть фильма. Финал трагичен, смысл в общем сводится к тому, что красота не спасет мир, более того, не способна защитить саму себя. Я высказала это соображение на пресс-конференции, и Владимир Маканин ответил.
Насколько я понимаю, сила красоты не то, что она спасает, а потому что она пытается спасти. Она и здесь пыталась. В этом ее сила, что она без устали каждый раз в любом движении человеческого духа пытается спасти. Когда-то удается, когда-то нет.
Тут надо заметить, что критиков наша с Маканиным версия не убедила. Им пленный показался историей с гомосексуальным подтекстом. И на пресс-конференции разразился скандал.
Вот вы оставили там, значит, ряд достаточно внятных эротических намеков, но как бы, значит, то ли не решились договорить ее до конца, то ли отказались как бы на середине от первоначального замысла. Это действительно было так или нет?
Это я называю, у кого что болит, тот об этом и говорит. Если вам так чудится и видится, ну, значит, у вас больное зрение. И хочу предупредить всех журналистов. Если кто-то намекнет на какую-то гомосексуальную ориентацию участников картины, я буду с ними судиться.
Участник картины совершенно ни при чем. Речь идет о персонажах. Не надо не на спор, не надо нас запугивать.
Да вы не кричите на меня, дорогой мой. Не то, что никаких гомосексуальных намеков в этой картине нет. Есть отношения трех молодых людей. Есть картина о том, как трое примерно равных по возрасту ребят сутки проводят вместе. И что с ними происходит, как по ситуации, так по жизни, так же по эмоциональным взаимоотношениям.
Если в картине Алексея Учителя обнаружили то, чего он не имел в виду, то с фильмом Сергея Мокрицкого «Четыре возраста любви» вышло все наоборот. Зрители с любопытством смотрели затейливую оригинальную ленту, а потом режиссер объяснял им, что ничего оригинального и парадоксального в ней нет. Фильм состоит из четырех новелл. В первой из них случайно встретившиеся мальчик и девочка долго пробираются к железнодорожной станции, чтобы расстаться навсегда. Во второй новелле женщина лет 60 решается на искусственное оплодотворение и ставит в известность о своей беременности эгоистичного и внимательного только к самому себе мужа. В третьем рассказе женщины притворяются друг перед другом, что у них есть мужья и любовники, которых нет, не было и, по всей видимости, уже не будет. В четвертом живущий при монастыре послушник или трудник шлет родителям дети, которых считаются погибшими на войне, письма, убеждая, что их дети живы и надеется на то, что хоть кому-то из нашедших в приюте обиталище он подберет семью. И вот в интервью Сергей Мокрицкий внезапно заявляет, что три первые новеллы написаны по мотивам Ветхого Завета про Адама и Еву, Сару и Авраама и Лию с Рахилью. И выходит очередная претензия на притчу, суть и смысл которой непонятен даже самому искушенному зрителю.
Сценарий так долго лежал, что можно было накрутить чего угодно. Адам и Ева, потому что яблоко – это пистолет, она его откусила, она выстрелила, и все развалилось. Но мы договорились, что это по касательной. В первых вариантах сценария даже были такие прямо вот цитаты из Писания перед каждой новеллой. Но потихоньку оно все становилось скромнее, скромнее, дальше, дальше, дальше. Но остался сам миф. Вот. Лия и Рахиль, они мужчину одного любят, а у нас деньги, а сейчас время-то другое. А Сара и Авраам, ну там, само собой, понятно. То вот это самое близкое, пожалуй, правда? Ну и четвертое тоже, да, она уже о любви к ближнему, прямо как девиз. Но это и русские народные сказки тоже. Иван Царевич, он и говорит в четвертой новелле: «Поехали через речку, там сказочное государство, только будь готов».
Попытка христианской проповеди теперь вообще, кажется, входит в обязательную программу российского кинематографа. Ну, как же без нее и в картине «Новая земля» Александра Мельника. Представляя свой фильм, он сообщил, что накануне пришел в Москву с крестным ходом, шли год из Владивостока, и все это время снимали «Новую землю», так он сказал. После просмотра все, у кого еще осталось чувство юмора, шутили: надо бы снарядить экспедицию по тому же маршруту, не осталось ли там покойников. Сюжет. Лютые звери, иностранцы, ставят своего рода эксперимент над людьми. Убийц-рецидивистов с их согласия, ну, видимо, с демократией по-американски, высаживают на страшном острове. Шпицберген снимали, как выяснилось, по преимуществу в Крыму. И оставляют там наедине друг с другом. А уж те сами знают, как распорядиться свободой. Они начинают с кровавой резни, а потом уцелевшие, оставшись без еды, поеденные какими-то зверюшками, начинают кушать друг друга в самом прямом значении слова. Те, что посильнее, устанавливают новый порядок, по сравнению с которым тюремные будни кажутся легкой морской прогулкой. Правда, в среду людоедов затесался герой. Вообще-то он тоже убил 6 людей, но убил, отомстив за погибших в авиакатастрофе родных, примерно как Калоев. Этому рыцарю практически без страха и упрека единственному суждено спастись. Хотя в борьбе за свободу ему помогает еще маньяк-садист, милейший юноша, прежде вытаскивавший из людей кишки с исключительно познавательной целью – убедиться, что они впрямь так длинны, как считают ученые. По счастью, с новой земли на старую, то есть к нам с вами, ему вернуться не суждено. Он, опять же, по доброй воле отправляется прямиком в ад, ну где еще место самоубийцам. А теперь послушаем режиссера.
Нам нужно делать прививки иногда обществу по поводу того, что нельзя вести себя таким образом. Мне хотелось именно это сделать. Вы говорите о жестокости, да? Весь экран телевизионный забит насилием, да? Кино забито насилием. Мы живем в мире, в котором тиражируется насилие невероятно. Да, это насилие, которое не заставляет нас задуматься о том, какие последствия возникают от наших действий. Оно не настоящее, искусственное. Поэтому мальчик может взять пистолет, пойти перестрелять одноклассников. Но это же кино. Потом будут выносить трупы, он будет говорить, подождите, я не понял. Они что, уже мертвые? И нам нужно было сказать, однажды хотя бы сказать, что будь осторожен. Потому что, когда ты убиваешь человека, ты убиваешь его навсегда. Ты убиваешь еще и себя. Об этом кино. Ну, правда, мы очень любим эту картину. Мы же не людоеды, посмотрите на нас. Мы нормальные, вот, мне кажется, цивилизованные люди. Но почему вы сомневаетесь?
Я не помню, чтобы в традиции христианской было изображение концентрации зла благословлено. Даже сейчас... в каноне, третья часть в канонах изымается, там, где идет живописание греха, чтобы лишний раз не вводить людей в соблазн. А вы позволяете себе от имени православного христианского какого-то там сообщества, говоря о том, что вы привозили мощи святой преподобной Елизаветы Мученицы, показывать картину, где каждый сантиметр пронизан насилием.
Я вам назову одно христианское каноническое произведение, в которое пронизано вот сценами. Это апостол Иоанн Богослов, Откровение.
Ничего подобного. Я его читаю довольно часто. Там этого нет.
Нет, ну я хочу сказать следующее. Да, я получил благословение на эту работу. Я не знаю, как она будет оценена православным сообществом. Для меня это очень серьезный и большой вопрос. Но я постарался сделать фильм так, как я его видел, так, как мне хотелось сказать. Потому что ну, я не знаю, сколько у нас у всех времени для того, чтобы исправить наше общество, для того, чтобы понимать, что людей жрать нельзя. Нельзя их жрать в центре Москвы, нельзя их жрать на работе, нельзя их жрать в политике, в искусстве и так далее. Мы с удовольствием поедаем последнего, добиваем его, выбрасываем его, да? Ну, это же происходит на каждом шагу.
«Новая земля» – блокбастер, снятый поистине с американским размахом, но претензии у него не иначе, как на новый апокалипсис. А уж мысль про то, что раскаявшийся грешник Богу угоднее праведника, проведена с изумительной, назойливой прямолинейностью. Ну и, конечно, как же иначе, в финале картины «На вечной мерзлоте» вырастет чудесная церковь. Все время, что шел этот фильм, я вспоминала старый анекдот. «Батюшка, вы или крест снимите, или трусы наденьте». И снова фраза эта пришла мне на ум во время просмотра фильма «Юрьев день», снятого Кириллом Серебренниковым по сценарию Юрия Арабова. Это чрезвычайно путанная, претенциозная история, до краев переполненная литературными, музыкальными, изобразительными реминисценциями. Тут вам и арии из итальянских опер, и песенка про девушку из Нагасаки, и картинки, напоминающие позднего Андрея Тарковского, Кшиштова-Кислевского, Рустама Хамдамова. Тут и переклички с пьесами Чехова, и целый букет библейских ассоциаций, и русские народные сказки, и знания их толкований пропом. Все это вместе про то, что Россия налицо ужасная, добрая внутренняя, что время в ней остановилось и никуда не течет, воли нет, не было и не будет, а единственное, что остается интеллигентному человеку, смирить гордыню, забыть о материальном благе и умерщвить плоть, примириться с существующим положением вещей, перестать отделять себя от того места, в котором живешь, и от своего народа, и вообще с головой уйти в благотворительность и православие. Поначалу кажется, что в этом фильме есть еще и простой сюжет. Оперная дива приезжает в провинциальный российский город, чтобы перед тем, как надолго оставить родину, показать сыну лет 20 место, где она выросла. Сын при самых загадочных обстоятельствах пропадает, и попытка понять, что же с ним сталось, это то немногое, что может заставить обычного зрителя высидеть в зале 2 с лишним часа. Сына не найдут. Более того, быстро перестанут искать. И все действие фильма станет двигаться по мертвому кругу, наращивая все новые подробности ужасающего быта. Нищего, пьяного, убогого, туберкулезного и странной сонливой российской топи, в которой постепенно вязнет героиня. В финале она станет певчей в маленьком церковном хоре. Лицо ее прояснится, смысл жизни будет обретен. Послушаем редко соглашающихся друг с другом кинокритиков. Виктория Белопольская фильм защищает, но видят в нем недостатки.
Несмотря на синодальную истерику, которая там происходит в его фильме, я просто не понимаю, зачем там нужна церковь, православие и вся эта фразеология в кадре. Для меня было бы гораздо более острым и щемящим моментом, если бы его героиня пришла в ДК и попыталась бы спеть в этом хоре, но только без всякой церкви и вот этой наведенной духовности. Вот здесь бы для меня было жертвоприношение, извините за выражение. А вот когда человек приходит в церковь и начинает, значит, это очень долу, или наоборот, все это тоже клише. Но при этом фильм Кирилла Серебренникова хотя бы претендует на то, чтобы показать нам, что человек может отказаться от благ, предоставляемых успехом, ради иных благ.
Мнение Леонида Павлючика.
Мощный, как мне кажется, и я бы даже сказал, грандиозный по замыслу картиной Юрий Евгений. Мне кажется, что картина Серебренникова, говоря словом Герцена, кричит от общественной боли. Это крик общественной боли. Можно сколько угодно говорить, что наша жизнь не так однокрасочна, не так убога, не так страшна, как она изображена в фильме Серебренникова, но это метафора, это сгущение жизни. То сгущение жизни, которое есть у Гоголя, которое есть у Салтыкова-Щедрина, которое есть у Германа, всеми нами любимого. И мне кажется, что Кирилл Серебренников наследует вот эту традицию, и его мощное высказывание в эпоху, в общем, достаточно откровенной лжи, которая часто звучит с экрана о том, как все хорошо и как мы под бодрые фанфары идем в светлое будущее, она напоминает о том, что наша провинция живет трудно, больно, горько, тяжело. И мне кажется, Кирилл Серебренников обращается к интеллигенции и требует у интеллигенции, через вот роль, которую сыграла Ксения Рапопорт, разделить участь и судьбу народа. И это высказывание, мне кажется, достойно нашего внимания и уважения.
Вот такие мнения поданы за Юрьев день, а теперь против. Киновед и телеведущий Давид Шнайдеров.
Так же, как 2 года назад я искренне всеми фибрами души протестовал против возведения на пьедестал картины, изображая жертву Кирилла Серебренникова, так же и сейчас, на мой взгляд, картина «Юрьев день» абсолютно доказывает надутость мыльного пузыря таланта Кирилла Серебренникова. Картина, на мой взгляд, абсолютно пустая, затянутая. И мне, возможно, мешает то, что я видел ленты «Карпентера Туман», «Фрэнка Дарабонта Мгла» и «Сайлент Хилл». Это компетитивность с некой претензией на то, что все, что происходит внутри «Садового кольца», полное дерьмо. Я с этим не могу согласиться. Этой картине я ставлю абсолютно отрицательную оценку.
Послушаем Виду Джонсон из Америки.
Вижу, что это все смирение, славянофильство, уход в народ, вообще, да, обращение к интеллигенции, все уже это как-то общие места культуры русской с начала 19 века.
Теперь Вита Рам, ведущий «Эхо Москвы» и обозреватель «Известий».
Продюсеры ловят сейчас все сигналы, которые идут сверху, с власти. И в нескольких фильмах была очень сильно противопоставлена западные ценности и искомная русская духовность в пользу, естественно, духовности. Или продюсеры, или авторы, или режиссеры, или все вместе, не сговариваясь, может быть, даже на этой второй своей собственной сигнальной системе, бессознательном таком, старались угодить тем, кто дает деньги, или от кого зависит решение на прокат, о том, что вот они так быстро ловят все то, что существует какой-то некий кремлевский заказ. И в этом отношении фильм «Новая земля», который выставляет, там не названа, правда, эта организация, но явно все камни в огород Amnesty International и Юрия в день, когда вместо венских контрактов финал заканчивается пением в провинциальном хоре церковном. Что касается Юрьева дня, вот все разговоры о вине интеллигенции перед простым народом, я в данном случае, исходя из текста фильма, этого я не понимаю, потому что в чем вина певицы? В том, что ей Господь дал дар прекрасного голоса, и она должна за этот свой дар страдать потерей сына. Мне кажется, тут либо в сценарии выпал какой-то очень важный смысл, который делает эту историю мистическую, хорошо очень снятую. Выпал какой-то очень важный смысл, и картина от этого стала очень шоковой и примитивной одновременно.
Передаю слово Кириллу Разлогову.
Есть картина абсолютно последовательная. К абсолютно последовательным я отношу картину «Новая земля» и картину «Юрьев день», которые с разных позиций доказывают одну и ту же абсолютную истину. Скажем, в «Юрьево дне» больше таланта и больше художественного темперамента, в «Новой земле» больше профессии и больше ориентации на зрителя. По степени убедительности та и другая картина доказывает духовное превосходство православия над всем остальным миром и доказывают, в общем, достаточно убедительно. Вот такая нормальная средневековая эсхатология, на которой накладывается некая политическая как бы матрица.
С моей точки зрения, «Юрьев день» – это гибрид «Голой пионерки», спектакля, поставленного 3 года назад тем же Серебренниковым, и сериала про Лору Палмер, которую кто-то вроде бы убил, но только не ясно, кто, зачем и убил ли вообще. То же самое здесь. На 10-й минуте пропал молодой герой, был ли мальчик бог весть, а его мать, богатая и знаменитая женщина, по приезде в город детства поселяется не в гостинице, а в трущобе у случайно встреченной женщины. Так по эпизодам можно пересказать весь фильм, то есть сценарий Юрия Арабова. Ну да зачем логика, если перед нами метафора? В целом, сказал Кирилл Серебренников, мы показали ту Россию, в которой живем. И многие восприняли ленту в дискурсе, как они любят выражаться, православного патриотизма. На мой взгляд, очень своеобразный патриотизм представлять свою страну чем-то бессмысленно неопрятным. В эфире «Российский час поверх барьеров» и разговор о конкурсной программе «Кинотавра» мы продолжим после краткой сводки новостей.